Кассета третья. Уроки и примеры христианской любви. Страница 243. Средства против любостяжания. Этого, по выражению святых подвижников, тысячеглавого демона-мучителя. Так же разнообразно, как различные причины, от которых рождается эта ужаснейшая страсть. Одни предаются любостяжанию потому, что увлеклись излишней заботливостью об обеспечении своего семейства, и таким образом доходит до того, что любовь к Богу и спасение собственной души своей меняют на любовь к своим детям. Люди подобного рода для излечения в себе недуга любостяжания прежде всего и более всего должны пробуждать в сердце своем все больше и больше любовь к Богу, больше, нежели к семейству, больше, чем даже к самим себе. Как пробуждать? Не иначе, как делами милосердия к ближним. Иначе нельзя возвыситься до любви к Богу, которая есть начало уже несокрушимого блаженства. Кто всем сердцем своим и паче всего любит Бога, тот никогда не сменяет любовь к Богу на любовь к творениям Его. Пример тому святые апостолы, которые оставляли все для Господа и следовали за Ним. Поэтому полезно также для истребления в себе страсти любостяжания, рождающейся в сердце нашем от излишней заботливости, иметь твердую надежду на промысел Божий, пекущийся о всех нас. Кто возложил всю надежду свою на Бога, тот спокоен, ибо он знает, что верил в судьбу свою и своего семейства Отцу Небесному. Отцу милосердному, который лучше нас знает, когда и что подать детям своим на пользу их души и тела. А без его воли хотя бы мы собрали со всего света золото для нашего семейства. Все может погибнуть в одну минуту. Другие увлекаются страстью к любостяжанию по склонности к жизни роскошной и пристрастию к земной славе. Подобным людям нужно иметь всегда в виду, что жизнь роскошна не приводит к Царству Небесному. Напротив, она по свидетельству самого Спасителя поставляет самое главное препятствие к достижению того. И что тела наши, какими бы ни питались яствами, достаются напоследок в пищу червям и тлению. И какими бы ни украшались одеждами, никогда не оденутся лучше полевой лилии. А слава человеческая также скоротечна, как скоротечна наша жизнь, и даже в этой жизни скоротечной она может изменить нам каждую минуту. Наконец, есть и такие несчастные, которые собирают богатство не для себя, не для ближних, а из одной только ничем не объяснимой алчности, из неотразимой отвратительной страсти иметь у себя в руках и перед глазами деньги. Для искоренения в себе этой мучительной страсти единственное средство – это щедрое раздаяние милостыни. Чем более подкладывают материала в огонь, тем он более разгорается. Чем более собираешь денег, тем более усиливается страсть к ним. Расточай деньги на добрые дела, и страсть любостяжания, не имея для себя пищи, оскудевает, начинает слабеть. Уделяй серебро для бедных. И в тебе не укоренится страсть сребролюбия. Напротив, сердце твое будет склонно не к любостяжанию и скупости, а к милосердию и щедродательности. Общее же, простирающееся на все случаи возраста и состояния, правило к искоренению в себе любостяжания, это есть соблюдении заповеди святого апостола Павла, что, имея пищу и одеяние, будем этим довольны. 1 Коринфянам 1:14. Если будем соблюдать во всяком звании и при всех случаях жизни нашей это мудрое правило, то не дадим пищу нашему любостяжанию. Ибо кто доволен той пищей и одеждой, которую посылает ему Бог, тот не будет иметь целью своей жизни роскошь и сребролюбие. Изречение Слова Божия о грехе сребролюбия. Блаженнее давать, нежели принимать. Всякий от вас, который не отречется от всего своего имения, не может быть моим учеником. А хотящий обогащаться впадает в напасти и в сети, и в похоть, и многие несмысленные и вредные, которые погружают человека во всегубительство и погибель. Корень же всех зол есть сребролюбие. Некоторые же заблудились от веры, желая обогатиться, и себя пригвоздили к болезням многим. 1 Тимофея 6:9. Лихоимание есть идолослужение. Колоссянам 3:5. Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, и все сие приложится вам. Библейские изречения о вреде богатства при неправильном отношении к нему для нравственного состояния христианина. Богатство часто служит препятствием войти в Царство Небесное. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Богатство часто ведет к забвению Бога. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Второзаконие 8:12. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Осия 13:6. К оставлению Бога. И ел Иаков, и уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыни спасения своего. Второзаконие 32:15. К восстанию против Бога. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны и возмутились против Тебя и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе и делали всякие оскорбления. Неемия 9:25. Богатство часто ведет к отвержению Христа. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Гордости. Твоей премудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство. и в сокровищнице Твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью Твоей, посредством торговли Твоей, Ты умножил богатство Твое, и ум Твой возгордился богатством Твоим. Иезекииля 28:4. К самонадеянности. Человек богатый и мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Притча 28:11. К заботам. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. К притеснению. А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, к обману? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, язык их есть обман в устах их. Михея 6:12. К насилию. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. К роскоши. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Кто владеет богатством, тот должен не прилагать к нему своего сердца. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Не полагайте на него. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Иов 31:24. Не гордиться по причине богатства. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Не хвалиться им. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Иеремия 9:23. Относить его к Богу, и богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. 1 Паралипоменон 29:12. Не собирать его, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Посвящать его на служение Богу. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровища собственные золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 1 Паралипоменон 29:3. Уделять из него часть бедным. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Небесное сокровище выше богатства. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Суета собирать богатство. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, и оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. преступно полагаться на богатство. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притча 11.28. Святоотеческие свидетельства о правильном отношении христианина к богатству. Святой Амвросий Медиоланский говорит: богатство для порочных препятствий, а для добрых пособие к добродетелям. Святой Иоанн Златоуст учит: не столько бедный желает необходимого, сколько богатый излишнего, и у первого не столько силы и способов для худых дел, сколько у последнего. Полна опасности жизнь богатых, у них непрестанные заботы, вражды, возмущения. Хотя и богач наполняет у себя немногие желудки-то, а один, как и бедный. Но бедный это делает без страха и беспокойства, а богач со страхом и с опасением бедствий. Он же пишет: «Доколе пригвождаемся к земле, доколе не взираем на небо, не видим ли, как и при смерти, и в жизни теряют богатство? Для чего мучим себя тем, что так непостоянно? Для чего привязываемся к неверному? Не может оно освободить тебя от смерти, не в силах удалить болезни, воспрепятствовать старости. Еще ли будешь на него полагаться?» Тоже святитель говорит: «Богатство не худая вещь, но худая вещь есть серебролюбие, худая вещь есть лихоимство. Лихоимец и богатый не все одно и то же. Серебролюбец не есть богач, потому что ему многого не достает. А кому многого не достает, тот никогда не может называться богатым. Он есть страж денег, а не господин, а раб их, а не владетель. Он скорее уделит другому часть своего тела, нежели сколько-нибудь серебра, сокрытого у него. Богатство состоит не в том, чтобы богатеть, а в том, чтобы не желать богатства. Богатство земное сравнительно с небесным убожеством. Богатство тленное святые отцы не богатством, а бедностью называли, а богатых мира сего бедняками. Если правду сказать, богат не тот, кто имеет много, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто много желает. Итак, если увидишь кого желающим многого, почитай его беднее всех. А с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, считай его богаче всех, хотя бы он ничего не имел. Святой Григорий Богослов говорит: «Недуг богатолюбие таков, что ничем не ограничивается, требуя все большего. Он врачует себя от жажды тем, что непрестанно пьет». Он же говорит: «Богатство здесь скоротечно и упоительно. Оно слепо переходит от одного к другому и многих надмевает. Но у меня есть богатство, которое неистощимо и непоколебимо, выше всех утрат. И это богатство ничем не обладать, кроме Бога и горнего. Христос — мое дыхание, мое чудное богатство. Я обменил все на единого Христа, и бедный крест несу богато. У меня одно богатство — Бог. Мое лучшее богатство — Христос, который непрестанно возносит ум мой горе. Одно было у меня любимое стяжание, одно преимущественное богатство, одна надежда к забвению трудов. Это общее для всех сияние Великой Троицы». Святой Григорий Двоеслов пишет: «То только богатство истинное, которое обогащает нас добродетелями, Итак, если хотите, братья, быть богатыми, возлюбите богатство истинное. Если ищете высшей чести, стремитесь к Царству Небесному. Если любите славу достоинств, поспешите вписаться в горнее служение ангелов. Он же учит: богач, когда умрет, ничего не возьмет с собою. Тот с собой берет свои блага, кто раздал их требующим. Ибо все земное таково, что если бережем его, оно теряется, а если раздаем, сохраняется. Будем стараться, чтобы имение, долженствующее погибнуть, изменить на награду, никогда не гибнущую. Святой Киприан, епископ Карфагенский, говорит: «Тот богат, кто в Бога богатеет. Земное, что угодно миру и в нем, только остается. Так же достойны презрения, как и самый мир. Пусть богатство твое почувствуют бедные, наследство твое поручи Богу, напитай Христа, приобрети себе стяжание небесное. Большое наследство — большое искушение, если не употребиться во благое. Ибо чем кто богаче, тем более должен искупать, а не умножать грехи свои». Святой Василий Великий: «Размысли со вниманием о настоящем и будущем, и не теряй всего последнего для гнусной корысти. Исследуй себя, кто ты, познай свою природу, познай, что тело твое смертно, а душа бессмертна, и что жизнь у нас двоякая, одна свойственная плоти, скоро приходящая, другая сродная душе, бесконечная. Итак, будь внимателен к себе, не прилепляйся к тленному, как к вечному, и не презирай вечного, как скоро приходящего. Вникай в себя со всей точностью, дабы уметь дать каждому свое, плоти пищу и одеяние, а душе правила благочестия, честную жизнь, упражнения в добродетели, исправление страстей». Святой Исидор Пелусиот учит нас: не богатство иметь, но не иметь нужды в богатстве. Святой Макарий Египетский говорит: кто не приобрел вечного и духовного богатства, тот находится в страшном духовном обнищании. Святой Тихон Задонский говорит: бедный тот христианин, который много в мире всем ищет и запасает. Примеры, показывающие опасность пристрастия к богатству. Любостяжательный обыкновенно думает, что богатство есть необходимое средство для здоровья и жизни, особливо на время старости и немощи. Обыкновенно рассуждает так: вот я теперь, пока здоров и молод, накоплю денег, приумножу свои богатства, и когда придут старости или болезни, мне нечего будет беспокоиться, нечего бояться нищеты, бесприютства и голода. И всеми средствами, не исключая и безнравственных, стараются о приобретении богатства. Но вот два примера, из которых первый покажет, что богатство, собранное с жестокосердием к ближним, нисколько не поможет в болезнях. А второй уверит нас в том, что не богатство, а благотворительность всего надежнее помогает нам в самых крайних обстоятельствах. Однажды святой Нифонт увидел, как с одного богача многие бедные у одного просили милостыни, а он не хотел и посмотреть на них. Святой вопросил ангела своего хранителя, сколько у этого человека имения, и услышал в ответ, что имение у него бесчисленное, но он сребролюбец, готовый умереть за одну монету, и мучит служителей своих голодом, непомерными трудами и побоями. Нифонт еще вопросил ангела, Какой же мысли удерживается богач от подаяния у убогой братьи? Ангел отвечал: дьявол внушает ему опасения за будущее и говорит: вот ты состаришься, потом будешь болеть. Береги же имение, чтобы не испытать тебе недостатка в тяжкое время и не раскаиваться понапрасну в том, что ты ко вреду своему раздал имение нищим. Вот какие мысли помрачили сердце этого человека и отогнали от него милосердие. Святой сказал: думаю, так и будет ему, как он верует. И действительно, немилосердный богач скоро подвергся самой тяжкой болезни. Ища облегчения в ней, раздал все богатство врачам, но не только не получил себе никакой пользы, а еще более отягчил болезнь свою. Наконец, без богатства и без добрых дел расстался несчастный богач с жизнью и отошел туда, где нет милости для немилостивых. Некоторый трудолюбивый муж, следуя евангельской заповеди, весь прибыток свой разделял бедным, а себе оставлял не более, как сколько нужно для пропитания. Но однажды пришла ему суетная мысль: что будет со мною под старость или в болезни, если я ничего не заготовлю себе на будущее? Такая мысль заставила его сократить милостыни и собрать в запас довольное количество серебряников. Пришла потом болезнь и начала истощать серебро заготовленное. Кроткий нищелюбец, страдая гниением в ноге, стал искать милости у врачей и раздал им все серебро свое, и, наконец, доведен был до того, что по совету врачей нужно было отнимать зараженную гниением ногу. Но перед операцией больной обратился с молитвой и со слезами к Господу, воспомянул свои прежние милостыни и был помилован. Ангел предстал больному и сказал: где серебряники твои, которые ты собрал? Больной отвечал: согрешил я, Господи, прости мне и даруй мне время на покаяние. Тогда ангел коснулся гниющей ноги, и больной вдруг сделался здоровым, к удивлению врачей своих. Так прежние милостыни его привлекли к нему милость Божию, и к нему и на нем исполнилось слово Господне: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Наставление святых отцов и учителей церкви о том, что богатство иногда служит великим препятствием ко спасению души. Земное богатство доставляет пищу тщеславию, гордости, роскоши и вообще дает больше случаев грехопадениям и поводом к искушениям дьявола, нежели бедность. Премудрый еще замечал, что нищета мужа смиряет, притча 10.4, а смирение поставляет человека выше всех сетей дьявола, говорит Антоний Великий. Блаженный Августин на основании слов Спасителя Матфея 13.22 сравнивает богатство с терниями. Терния сухи, богатство бесплодно для вечной жизни. Тернии уязвляют того, кто их касается. Богатство уязвляет душу того, кто домогается их. Тернии затрудняют путь странников. Богатство замедляет наше стремление к совершенству. Тернии легко воспламеняются. Богатство легко возбуждает в сердце пламень страстей. Тернии служат убежищем змей и скорпионов. Богатство служит средством, при помощи которого дьявол старается совратить нашу душу. Тернии уязвляют оконечности членов. Богатство более всего возмущает при конце жизни. Обличение тех, которые слагают вину своей скупости на воспитание и обеспечение детей. Если ты действительно печешься о рожденных тобой детях, говорит святой Иоанн Златоуст, то оставь им такое письменное завещание, в котором будешь иметь должником Бога. Это величайшее наследство. это богатство, это обеспечение. Веди его в участники наследства здесь, чтобы он ввел тебя и твоих детей в наследство там. Нет лучше наследия, говорит святой Тихон Задонский, как чтобы дети твои наследовали твою добродетель и нравы добрые, чтобы от тебя, отца, научились милость творить ближнему, видя тебя, родителя своего милостивого, и сами бы милостивы были. Это наследие чсись им оставить, почсись их воспитать в наказании и учении Господнем. А когда без наказания этого оставишь их, то богатство твое им в наследие оставленное меч более будет, которым сами себя погубят. И сам ты перед судом Божиим повинен явишься. Когда детям оставить хочешь имение, а убогих презираешь, никакой любви христианской не имеешь, кроме плотской, ибо христианская любовь всех объятиями своими объемлет. Василий Великий говорит: лучше не оставляй детям никакого сокровища, но оставь им добродетель. Передай Богу твое имущество, пишет другой отец церкви, который бережешь ты для наследников. Пусть он будет для детей твоих и опекуном, и надзирателем, и защитником от обид, Киприян. Мысли о любостяжании. Любящий земное более небесного лишится и небесного, и земного. Ава Евгений. Сребролюбие связан с заботами, как пленник цепями. Спросили Аву Исаию, что есть сребролюбие. Он отвечал: неверие Богу в том, что он печется о тебе, не надеяние на обетование Божие и любовь гибельным удовольствием. Заповедь Спасителя о нестяжательности относится не к одним только богачам, но и к бедным, потому что и нищий столько же может быть привязан сердцем своим к одному рублю, сколько богач к целым тысячам. Жадного корыстолюбца, имеющего множество благ, но не имеющего мира и покоя, можно сравнить с деревом, которое снаружи покрыто листьями и обременено плодами, а внутри уже изъедается червями и близко к совершенному разрушению. Святоотеческие свидетельства о страсти любостяжания. Хочешь ли знать, какие пагубные плоды приносит и какие разветвления других страстей пускает из себя эта страсть на пагубу того, кто ее воспримет, если не будет тщательно истреблена? Посмотри на Иуду, причисленного к сонму апостолов. Как она его, не похотевшего стереть смертоносную главу этого змея, сгубила ядом своим, опутав сетями вожделения своего, в какую-то стремнистую пропасть преступления низвергла, когда научила за 30 сребреников продать искупителя мира и виновника человеческого спасения. Иуда никак не был бы доведен до такого безбожного дела предательства, если бы не был заражен болезнью сребролюбия и не сделался бы святотатственным виновником убиения Господа, если бы прежде не привык окрадывать вверенный ему ковчежец. Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоенно снова удвоить желает, и никогда не перестает удвоять, пока смерть не прекратит всего бесполезного труда. Преподобный Нил Синайский. Страсть сребролюбия самая тяжкая, потому что она есть корень всех зол. Угодно ли знать, чем искореняется эта страсть? Тем, чтобы всем сердцем и всей душой иметь упование на Бога. Не говори, что имеешь нужду собирать для нищих, чтобы через помощь им получить царствие, ибо царствие можно купить и за 2 лепты. Иоанн Лествичник. Кто победил страсть сребролюбия, тот отсек все заботы, а кто связан ею, того всегда томят заботы, и он никогда не может помолиться чисто. Сребролюбие по учению святого Максима Исповедника происходит от 3 причин – от сластолюбия, тщеславия и неверия. Лютейшее обоих есть неверие. Сластолюбивый любит серебро, да им насладиться. Тщеславный да тем прославится. Неверный же да скрыт и сохранит, глада боясь, или старости, или недуга, или странствования, и на то более уповает, нежели на Бога, все твари садители, промыслители о всех, даже и до последних малейших животных. Не скупись по сребролюбию подавать нуждающимся, чтобы не дойти тебе до оскудения веры, учит святой Дмитрий Ростовский. Не опасайся, что, делая добро, ты будешь иметь недостаток в чем-нибудь в мире. Ни в чем не бойся оскудения, ибо не имел ты прежде ничего, а теперь имеешь. А если не имеешь, то будешь иметь, ибо не оскудел Создатель и никогда не оскудеет. Твердо веруй в то, что не оскудеет. Приведший все из небытия в бытие, и всеми дарами преизбыточествует, дающий пищу алчущим и насыщающий все живущее. Не скупись подавать просящим, и не отвращайся того, во имя кого просит у тебя. Давай тому, кто все дает тебе, и получишь от него во 100 раз больше. Любостяжание как причина потери духовного дара. Один игумен общежительного монастыря, в котором каждый из братьев кормился трудами рук своих, был столь высокой жизни, что сподобился от Бога дара изгонять бесов. Милосердие его было так велико, что он последнюю свою пищу и одежду делил с неимущими. Он был совершенно нестяжателен, так что, когда что-нибудь приносили ему в дар, он обыкновенно говорил: «Возьмите отсюда свое, оставьте нас Христу Богу нашему. Пусть заботится о нас тот, который сказал: работающие мне возвеселятся». Исайя 45:13. «И руки наши могут питать нас, они будут нам в осуждении, если будем жить чужими трудами». Услышав о добродетельной жизни этого подвижника, царь призвал его к себе, долго беседовал и дал денег на нужды обители. Игумен на этот раз, к сожалению, нарушил обычное правило своей нестяжательности. Он принял деньги и с того времени сделался любостяжательным. Он купил волов, ослов и нанял работников, чтобы обогащаться. И вот приводят к нему по обыкновению бесноватого. Старец сказал бесу: «Изыди из создания Божие». Но бес отвечал ему: «И теперь не слушаю тебя от того, что ты стал одним из наших. Отложил ты печаль, которая по Богу, и подчинился житейской суете, потому ты не имеешь надо мной никакой власти». До чего доводит человека скупость? Однажды жителям Антиохии, рассказывает святой Иоанн Златоуст, угрожал страшный голод от бездождия. Все трепетали за жизнь свою и усердно молили Бога умилосердиться над ними. Наконец пролился сильный и продолжительный дождь, и все радовались и благодарили Господа за избавление от бедствия им угрожавшего. Только один из богатейших людей, не ценя благодеяния Божие, среди общей радости ходил по городу печальный, с поникшей головой, полумертвый от уныния. Когда его спросили, почему он один печален, тогда, как все другие радуются, он, не могши даже скрыть своей мучительной страсти, отвечал, что у него запасено 10 тысяч мер пшеницы, и теперь при ожидаемом хорошем урожае ему некуда сбыть ее, или придется продавать дешевую ценою. Видите ли, как страсть корыстолюбия убивает в человеке всякое чувство сострадания. Был случай, что скупой, умирая, злословил детей своих и говорил: «Проклятые! Вы недостойны и не сумеете владеть моими сокровищами. Вы скоро растратите то, что я долговременно и с большими трудами собирал и тщательно берег». Многие, заботясь о сокровищах своих и не желая, чтобы они достались другим, прятали их в самые сокровенные места или брали их с собой в гроб, зашивая их в одежды, в подушки, назначенные ими для погребения своего. Или, наконец, пожирали их, как это сделал один богатый скупец в Неаполе. Он приказал испечь себе лепешку и вложил в нее все свои бриллиантовые вещи, жадно ел и глотал их вместе с лепешками. Брат его, узнавши об этом, едва мог вырвать у него из рук остальные находившиеся в лепешке вещи. Однако умирающий укусил брата своего за руку, когда тот отнимал у него такую пищу, которой он и на другом свете надеялся быть сытым. Как избавиться от страсти к любостяжанию? Как может, вопрошая святой Златоуст, как может восстать тот, кем уже овладела ненасытимая страсть к богатству? И ответствует: если он начнет раздавать имение и разделять свои избытки. Через это он мало-помалу будет удаляться от своей страсти, а впоследствии это поприще для него облегчится. Итак, продолжает вселенский учитель, если вдруг всего достигнуть для тебя трудно достигнуть, то и не домогайся все получить в один раз. Но постепенно и мало-помалу восходи по этой лестнице, ведущей на небо. Ибо ничто этой страсти любостяжания не прекращает так легко, как постепенное ослабление желания корысти, подобно тому, как малое употребление пищи и питья уничтожает действие желчи. Примеры наказания Божие за скупость. Чудесное событие, совершившееся в Киево-Печерской лавре апреля 11 дня 1617 года. В 1617 году 11 апреля послушник Печерской лавры Антоний, исполнявший послушание в монастырской кухне, пришел к архимандриту Елисею и сказал: «Расход хлеба по причине множества приходящих и просящих так велик, что если и далее так продолжится, то монастырские фольварки, экономии, заведующие хозяйством и преимущественно хлебопашеством, оскудеют». Архимандрит обратил на это особенное внимание. Он сам пришел в хлебню монастырской кухни, при которой увидел действительно чрезвычайное множество народа, больных и здоровых, просивших хлеба. Архимандрит здесь же велел послушнику Антонию здоровым отделить от слабых и изувеченных, и этих только последних кормить пищей и хлебом, а здоровым отказать и впредь их даже в кухне не принимать, и по распоряжению своем возвратился в свои покои. Едва же возвратился и успокоился экономный распорядитель, как вдруг явилась на чистых облаках ужасная туча, из коей полился сильный дождь и град, который побил и уничтожил озимые произведения, рожь и пшеницу во всех экономиях, принадлежащих Печерской лавре. А в соседних экономиях других монастырей все осталось целым и невредимым, хотя дождь и там шел, но града не было. Этот чрезвычайный случай привел того же архимандрита в удивление и в разумление. Силу уничтожения полевых произведений, принадлежавших лавре, он признал следствием его распоряжения, сделанного в лаврской кухне. Поэтому пришедший в себя и приписавший вину случившегося несчастья самому себе, он тотчас сделал распоряжение о постройке особого здания для прокормления приходящих и при раздаче хлеба просящим, не обращать внимания ни на возраст, ни на пол, ни на силы телесные и душевные, представляя в пример сарепскую вдову, отдавшую для прокормления пророка Елисея последнюю горсть муки, и сосуд ее с мукой и елеем, чудодейственной силой того же пророка никогда не истощался, оставаясь всегда полным. С того времени раздача хлеба и прокормление нищих и убогих без различия их возраста и состояния при кухне Пещерской лавры продолжается и доселе. В 1834 году в Вятской губернии был не урожай хлеба, отчего многие продавцы хлеба обогащались. И вот один крестьянин, живший неподалеку от Вятки, накопил множество хлеба и не вывозил до тех пор на продажу, пока цена не возвысилась за 1 рубля за пуд, что там считается за большую редкость. Большая выручка денег обрадовала крестьянина. Он приходит в городской собор и служит благодарственный молебен святому Николаю Чудотворцу за то, что так подорожал хлеб, и между тем молится, чтобы цена на хлеб еще повысилась. Что же? Впоследствии было доказано, что в то самое время, когда безумный скупец безумно молился о несчастье бедного народа, дом его загорелся от неизвестной причины, и все амбары с хлебом сгорели. Возвращаясь из Вятки домой, несчастный скупец получил известие о постигшей его беде, и вместо того, чтобы познать в этом действии гнева и правды Божией, исправиться, в отчаянии, как Иуда-предатель, удавился. Чревоугодие. Опасность чревоугодия для нравственной жизни христианина. Понятие о чревоугодии. Чревоугодие или объедение называется в святых подвижниках любимым всеми и лукавым властелином, лестничник. Начавши свои действия еще в раю, при вкушении праотцами нашими запрещенного плода, этот властелин не переставал владычествовать над родом человеческим во все времена. Усиливаясь постепенно, он до того иногда овладевает людьми, что для некоторых из них вместо Бога истинного становится Богом чрево. Чревоугодие, состоящее по учению Святой Церкви в чрезмерном против обыкновенного количестве употребления пищи и питья, преследует и нас. Нередко мы предаемся ему в дни будничные, особенно в святые дни праздничные, почитая без него праздник не в праздник. Иудей радуется в субботе и празднику, учит святой отец. А христианин, чревоугодник, дню воскресному, заранее он вычисляет день Пасхи и за несколько дней готовит уже снеди. Раб чрева высчитывает, какими снедями будет праздновать. Вообще же предаемся невоздержанию и при обыкновенной домашней трапезе нашей, и при родственных свиданиях, извиняя себя тем, что для дружбы и родства все разрешается, что если сами не будем много есть и пить, то явно оскорбим родных и ближних. Невоздержание вкрадывается даже при исполнении дел святой веры. Так особенно предаемся невоздержанию при совершении браков и даже при поминовении усопших. Само собой разумеется, что необуздание чрева, как грех смертный, немало приносит вреда душе нашей. Посмотрим же, какой это вред и какие есть средства против него. Гибельные следствия чревоугодия. Пресыщение рождает блуд и называется матерью блуда. По принятии пищи, учат святые подвижники, демон пресыщения удаляется и посылает духа блудного, извещая его о нашем состоянии, говоря: «Бери и смущай его, когда чрево наполнено, приведем его в расслабление. С улыбкой приходит дух блуда, и сном, связав нам руки и ноги, делает уже все, что угодно, скверняя души и тело нечистотами, мечтаниями и извержениями. Эта мысль святых подвижников совершенно согласна с самым делом. Ибо чего происходит страсть блудная? От вожделения плоти. А пищу этому греховному вожделению, этому скверному походствованию, дает пресыщение, которое по самому свойству снеди изнеживает, утучняет наше тело, и тем подготовляет в нем буйство блудной страсти. Потому-то все святые мужи для избежания блудной страсти прежде всего старались держаться самых простых и немногих снедей. Сверх этого жизнь невоздержная приводит нередко человека и к жизни нетрезвой, которая всегда сопровождается блудом. Не упивайтесь вином, в котором есть блуд, говорит учитель языков, святой апостол Павел. Под пресыщение обратившегося в привычку рождается в нас лень, нерадение и беспечность. Тот ленив и беспечен, кто любит много есть и пить, ибо отяжелевшая от невоздержания плоть уже не способна бывает исполнять охотно высшие требования души нашей. Как скоро явились леность и нерадение, то вместе с ними является множество других страстей, а именно опущение обязанностей гражданских и семейных. Человек, обязанный семейством или должностью при пресыщении, бывает недеятелен и малосообразителен, а потому опускает много случаев к добру, которое мог бы сделать и своему семейству, и ближним, исправным исполнением своих обязанностей, и отвечает за эти опущения перед Богом. Какие же средства против этой страсти? Так как страсть ревоугодия очень лукава, то при уничтожении ее надобно употреблять всевозможные благоразумие и мудрость, именно прежде всего при побеждении страсти чревоугодия нужно соблюдать постепенность. Для этого святые отцы советуют устранять от себя утучняющие, потом разжигающие, а после уже услаждающие сласти, снеди. В противном случае предстоит нам самая тяжелая брань или падение. Если можно, давай чреву своему пищу сытую и удобоваримую, чтобы насыщением удовлетворять ее алчность, а при скором переварении, как от бича, избавиться нам от разжения. Много также к побеждению страсти чревоугодия способствуют следующие средства. Как можно стараться всегда и везде употреблять пищу умеренно, не до излишества, соблюдая слово святого апостола Павла. «Вся благообразно и по чину добывают» 1 Коринфянам 14:40. Такое благоразумное правило умеренности во всем соблюдал во всю жизнь святой Василий Великий. Укращай чрево представлением огня гиенского, одолевай оное телесными трудами. Садясь за трапезу, наполненную явствами, изведи на средину памятование о смерти и суде. Вкушая питье, не переставай представлять уксус и желчь владыки твоего. И без сомнения, или воздержишься, или вздохнешь, или смиришь себя, и таким образом мало-помалу будешь отставать от невоздержания. Мысли о сластолюбии святого Иоанна Златоустого. «Не так сильное течение рек, — говорит святой Иоанн Златоуст, — размывает берега и обрушивает их, как сластолюбие и пресыщение подрывает все опоры нашего здоровья. Пойди в больницу и спроси об этом, и ты узнаешь, что отсюда происходят почти все болезни. Отсюда рождаются боли в ногах, боли в голове, в глазах, в руках, дрожание всего тела, удары, желтуха, продолжительные острые и многие другие болезни. Когда роскошествующие встанут, говорит тоже святитель, тогда последуй за ними, и ты увидишь, как они страдают головокружением, расслаблением и неповоротливостью, нуждаются в ложе постели и в глубокой тишине, мечутся, как бы во время сильного волнения, требуют помощи других и желают прийти в то состояние, в каком были прежде, нежели не насытились. Всю ночь после этого они привозят в бессонницу и, несмотря на множество ухищрений, не вкушают приятного сна. Если же и случится им немного заснуть, то им видятся нелепые и бессмысленные грезы. Кроме того, пресыщение делает человека изнеженным, вялым, ленивым, неспособным ни к чему. «Надобно видеть, — говорит тоже святитель, — как неудобно подвижны люди, предаваемые сластолюбию, преданные и уточнившие свое тело, подобно как неподвижны тучные кони, причиняющие возницы столь много хлопот. Такие люди закрывают душу, ограду ее делают толстую, наводят на нее великий дым и облако. Поэтому души таких людей делаются неспособными ни к чему. Они не могут легко ни говорить, ни слушать, ни хотеть, ни делать ничего должного. Как кормчий, когда буря возьмет верх над его искусством, утопает самым кораблем и плывущими на нем. Так и души их вместе с телами погружаются в страшную бездну бесчувствия. Пресыщение делает душу плотскою, оно ослепляет ее и не позволяет ей видеть. Поэтому душа легко склоняется на грех и исполняется великого смятения, сильных волн и жестоких бурь. От пресыщения ведут свое начало любостяжание, разврат, уныние, леность, любострастие и все другие непотребства. Горькие плоды невоздержания и плотской жизни по учению Слова Божия для вечной жизни. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо что человек сеет, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Дела же плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, бесстыдство, идолослужение, чародеяние, вражды, рвение, завиды, ярость, рожжение, распри, соблазны, ереси, зависть, убийство, пьянство, бесчинные кличи и подобное сим. Как говорил, так и теперь говорю, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Посему, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Не козлоглосованием и пьянством, не любодеянием и студодеянием, не рвением и завистью. А если по плоти живете, то умрете, а если духом дела плотские умерщвляете, будете живы. Итак, внемлите себе, чтобы не отягчались сердца ваши объедением или пьянством, или заботами житейскими. Внезапно найдет на вас день тот. Если скажет злой раб тот сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не знает, и рассечет его пополам, и будет участь его с неверными, там будет плач и скрежет зубов. Наставление преподобного Симеона Столпника о пище. Преподобный Симеон Столпник однажды сказал: «Хотя пища не оскверняет человека, однако она рождает скверные помыслы, помрачает ум, вкореняет страсть, притворяет духовного человека в плотского, пригвождая мысли его к плотским вожделениям. Потому-то он сам только однажды в неделю и вкушал пищу». Библейские изречения о чревоугодии. Объедение запрещено. Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Притча 23.1. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Наказание за объедение. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. Числа 11.33. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Амос 6.4.7. Вред чревоугодия для тела и души. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Страдания, бессонница, холера и резь в животе бывает у человека ненасытного. Премудрость 1, сына Сирахова, 31.22. От многоедения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни. Сирах 35.33. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Святоотеческие свидетельства чревоугодия. «Для чего, скажи мне, утучняешь тело пресыщением в пище?» – спрашивает святой Иоанн Златоуст. «Ничто столько не противно и не вредно телу, как пресыщение, ничто столько не разрушает, не обременяет и не повреждает его, как неумеренное употребление пищи. Чревоугодники так безумны, что не хотят даже столько поберечь себя самих, сколько другие берегут мехи, ибо продавцы вин не наполняют мехи более надлежащего, дабы не прорвать их. А они и такой заботы не хотят иметь о бедном своем чреве. Но до чрезмерности обременяет его пищу, наполняет вином до ушей, ноздрей и самого горла. И таким образом сугубо стесняет дух и ту силу, которая устраивает животную жизнь. Чревоугодие преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, причиняет множество болезней и возлагает большую тяжесть и несносное бремя. Святой Василий Великий вред чревоугодия изъясняет в примерах из священной истории. «Чревоугодие, — говорит святой отец, — Адама предало смерти и причинило миру погибель. Сластолюбием через чрево Ной осмеян, Хам проклят, Исав лишается первородства и ступает в родство с хананьянами. Чревоугодие Израиля сделало поклонником идолу и довело израильтян до того, что телеса их впали в пустыне. Потухший пламень ярко вспыхивает снова, если подложить новых сучьев сухих. И угасшая сласть похотная снова оживает от насыщения чрева снедями. скудно питаемое тело, хорошо объезженный конь, который никогда не сбросит всадника. Конь, уздой удерживаемый, уступает и повинуется руке седока. И тело, укращаемое скудно едением и бдением, не рвется из рук восседающего на нем помысла и не ржет, как делает, будучи движимо страстным порывом. Много едения и много питье в настоящем только и имеет приятность, а на следующий день оставляет в помысле неприятность и расслабление. Ефрем Сирин. Лучше есть о Господе и благодарить Господа, нежели не есть и осуждать идущих и благодарящих Господа. Сел ты за трапезу, ешь хлеб и не осуждай ближнего, чтобы через осуждение не сделаться тебе пожирающим брата своего, он же. Как во множестве навоза рождается много червей, так от множества яств происходит много падений, лукавых помыслов и сновидений срамных. Иоанн Лествичник. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. Если же оно упокоено пищей, то сердце возносится помыслами. Сидя за столом, наполненным кушаньями, представляй предмысленными очами твоими смерть и суд. Ибо таким образом едва возможешь хоть немного укротить страсть объедения. Когда пьешь, всегда вспоминай уксус и желчь Господа твоего. И таким образом или пребудешь в пределах воздержания, или, по крайней мере, восстинаешь, смиришь помысл свой. Говоря о мере употребления пищи, святые подвижники, воздержники в пище учат, что употребление пищи разделяется на воздержание, самодоволие и сытость. Воздержание есть, чтобы алкать я при еде. Самодоволие же не алкать, не отягощаться. Сытное же, когда отягощаться. Отцы один предел воздержания положили, чтобы не прельщаться насыщением чрева и не привлекаться сластью гортани, но вкушающему какую-либо пищу еще желание в нем оставалось бы, и оттого воздержаться и не ожидать насыщения, есть недосыто. Отзыв знаменитого врача о табакокурении. Лет 15 тому стали серьезно говорить о том, что курение вредно действует на сердце. Говорил за несколько дней до своей смерти знаменитый русский доктор Боткин. Но мы, врачи, хотя и говорили больным об этом, но не настаивали. В нас самих являлось сомнение, курим мы лет 20-30, а ведь вреда особенного не видим. Но дело в том, что к никотину, табачному яду, привыкает наш организм только до известной степени, пока еще природа действует сильно. Затем настает такое время у одних раньше, а у других позже, когда яд начинает действовать быстро и губительно, и в несколько лет разрушает организм. Наблюдая теперь явление этой отравы над самим собой, я вспоминаю некоторых пациентов больных своих, страдания которых я приписывал другим причинам. А вырви я у них тогда папироску, они были бы живы. Мнение митрополита Филарета о табакокурении. Весьма небесполезным считаем ознакомиться с мыслями мудрого святителя Филарета, митрополита Московского, о вреде курения табаку, заслуживающими глубокого внимания. Святитель, что легко можно предположить, не одобрял курение табака. Курение табака он всегда считал и противоестественным, и вредным для здоровья, и несогласным со званием христианина, особенно же служителя алтаря. Вот относящиеся сюда его замечания. В 1885 году, 12 февраля, в день святого Алексея, митрополита Владыки, Филарет говорил проповедь чудо в монастыре. Проповедь сказана была на текст Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, что я передал вам, и держитесь предания. И содержанием своим имеет глубоко поучительное и патриотическое рассуждение о нашем долге хранить родовое и народное благочестивое предание. Мысль проповедника при этом, естественно, обращается и ко многому из того, что Россию, вопреки таковому преданию, заимствовано со стороны, главным образом, с Запада, и что не может быть признано похвальным. Указать ли, говорит он, между прочим, на неизвестное природе лакомство прахом и дымом худородного зелья? Из церковной кафедры таким образом обличал табакокурение. «Может быть, меня обвинят, что обращаю внимание на мелочи. Обвиняйте, если угодно. Вам от этого не будет пользы. Полезнее же вам помыслить, можете ли оправдать себя, когда с чужой земли собираете, конечно, не мудростью указанные мелочи, а наполняете ими ваше недро, извергая из него доброе, положенное добрыми предками». При всем надобно принять в рассуждение, что кажущееся маловажным имеет иногда немаловажное значение. Не странно ли, что люди изобрели себе нового рода голод, которого природа не знала, и нового рода пищу, о которой она и не думала? Посредством привычки сделали себя рабами самой неестественной прихоти и умножили число своих нужд, сделав необходимым излишнее. Изобретение, чуждое порядка, природы и благоразумия, перестает ли быть таковым, потому что многими принято? Люди, имеющие притязания на любомудрие, должны ли слепо принимать обычаи, принятые другими, потому что они не приняли труда подумать? Древний закон говорил служителям алтаря: «Вина и секера не пейте, когда входите в скинию, сведение или приступающим вам к алтарю». Левитам 10.9. Хотя вино, кроме этого случая, благословенно было к употреблению и даже удостоено быть приносимым к алтарю. Никто не станет спорить, что христианский алтарь требует еще больше благоговения, нежели ветхозаветний. Посему позволительно ли служителю алтаря христианского приносить к нему не запах вина, естественно употребленного, но смрад по неестественной прихоти употребленной, ядовитой травы? И не должен ли готовящийся к всему служению предварительно остеречься, чтобы не оставить в себе привычки, несообразные с достоинством служения? О естественном же и законном употреблении сказал апостол: «Не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Неужели служащий алтарю или готовящийся к этому служению решится сказать напротив: «Буду угождать неестественной прихоти, пусть соблазняются»? Скажет ли: «Предмет маловажный, не требует строгого внимания». Но вы почему же не откажетесь от маловажного предмета и держитесь за него упорно, и хотите, чтобы другие отказывались от справедливого суждения против него в пользу вашей прихоти? Маловажно ли это слово «горе человеку тому, через которого приходит соблазн»? Отдаю это на размышления ваши и веренных вашему руководству. Мне надлежало исполнить мой долг. Желаю, чтобы и вы исполнили ваш. Пьянство и его последствия с точки зрения медицинской науки. Винный спирт, алкоголь, которого в водке содержится довольно много, в чистом виде очень ядовит. Если его выпить, он обжигает губы, рот, язык, глотку, пищепровод и желудок, которые белеют, сморщиваются, и выстилающие их ткань оболочки, известные под названием слизистой, лупится, шелушится и отходит слоями, обнажая ниже лежащие части и вызывая воспаление. Все это сопровождается сильным щипанием, жжением и болью. При этом большая часть спирта вбирается желудком, всасывается и переходит в кровь, отравляет ее, мозг и все части тела. Если не подать пособие отравившемуся, то выпивший несоразмерное количество спирта, например, полстакана или стакан, отравляется и сильно заболевает или даже умирает от воспаления желудка, кишок, отравления крови, мозга и всего тела. Из этого ясно, что чистый винный спирт очень ядовит. Чтобы отравлять себя спиртом ежедневно и медленно, не испытывая означенных выше мучительных припадков, и в то же время развеселяться, человек придумал разбавлять спирт водой, и таким образом явилась водка, содержащая на 100 частей приблизительно 40 частей спирта и 60 частей воды. Есть сорты водок, старые водки, содержащие на 100 частей более 40 частей спирта. Многие напитки, например, коньяк, ром и некоторые фруктовые водки, содержат на 100 частей от 50 до 70% чистого спирта, а поэтому они крепче, сильнее и вреднее обыкновенной водки. Итак, если человек пьет водку ежедневно, то не отравляется ею, потому что она содержит в себе больше воды, нежели спирту. Но избегая быстрого отравления, он, употребляя водку ежедневно, отравляет себя медленно, но прочно и верно. Все выпившие много водки сразу скоро впадают в бесчувственное состояние, в глубокую спячку, несмотря на то, что часто у них делается рвота, которая удаляется большая часть водки. Эта рвота указывает на то, что тело, сберегая свое здоровье, хочет всеми силами удалить вредящую ему водку. Проспавшись, опьяневший пробуждается с головной болью, болью под ложкой, отрыжкой, слабостью, вялостью, неохотой к движениям и работе, не имеет позыва к пище, делаются скучными, грустными. Если давно пьют, у них является неодолимое желание пить водку опять, опохмеляться. Если что-либо часто повторяет кто-либо такие попойки, или ежедневно пьет по несколько рюмок водки, то он, наконец, медленно отравит себя спиртом. У него заболеет мозг, явится бред. Если не оставить употребление водки, то наступает паралич, иногда воспаление мозга и смерть от белой горячки или умопомешательство, пьянец. Но если у пьющего не случится белой горячки, все же он сильно пострадает. У него от водки наконец пропадает совершенно позыв на пищу, аппетит. Все знают, как мало едят пьяниц. Они нередко довольствуются кусочком селедки, соленого огурца и хлеба. И питаются водкой, оживая только в то время, когда пьют, а потом опохмеляются без конца. Это зависит от того, что их мозг, нервы, желудок и все части тела, органы, изменились до такой степени, что без водки жизнь делается немыслимой. Потому-то отчаянные пьяницы без водки испытывают невыносимые мучения, их гложет какой-то червь, который требует водки, заставляет пить, и таким образом эти люди предаются запою. Червь этот не что иное, как болезнь мозга и нервов, отравление. Причем, чтобы избегнуть мучений, необходимо опьянять себя постоянно. Спирт отравляет тело, подобно другим ядам, и производит привычку к постоянному употреблению отравляющего вещества. Подобно тому, как табак и многие другие ядовитые средства, например, опий и морфий. Даже и умеренно употреблять водку опасно. Положим, что некто пьет по две рюмки в день водки. Одну перед обедом, другую перед ужином. Допустим, что это лицо начало пить водку с 20-летнего возраста. Многие начинают с 14, 15 и 16 лет. И пило это ее до 50 лет жизни. В 30 лет оно выпьет 21 900 рюмок, которые, считая содержание спирта 40%, а вес рюмки водки в 2 унца, около 8 золотников, будет содержать 1500 фунтов чистого спирта, алкоголя. Следует вопрос. Может ли остаться здоровым тело, которое переработало такое громадное количество ядовитого вещества? Может ли человек надеяться быть здоровым, не увядать быстро, сохранять свои способности и силы и жить долго? Ответ, конечно, получится отрицательный. Итак, умеренное употребление водки и спиртных напитков не больше, не меньше, как слабое утешение и обман самого себя. Точно так же, как водка действует вредно, виноградное вино, пиво, ликеры, наливки, коньяк, ром, а отчасти даже фруктовые воды, в состав которых входит известный процент алкоголя. Если их пьют много и часто, из этих напитков, содержащие много спирта, старые водки, а также коньяк, ром и тому подобное, в сравнении с обыкновенной водкой вредят сравнительно больше, особенно когда их пьют много и часто. Всего вреднее водка, получаемая из картофеля, картофельная, и всякая дурно очищенная водка, сивуха, потому что содержит много убийственного для мозга и нервов яда, известного под названием сивушного масла, амилового или крахмального спирта. А потому пьющие такие сорта водки отравляются двумя ядами сразу, легче подвергаются запою, заболевают скорее и чаще, и обыкновенно скоро и окончательно спиваются с кругу. Многие пьют водку с целью согреть тело. Но согревающее действие водки обнаруживается только в начале, когда ускоряется работа сердца и усиливается кровообращение, движение крови, для того, чтобы удалить и переработать спирт в теле. А потом вскоре теплота тела уменьшается, сердце работает слабее и обращение крови замедляется. Поэтому, собственно говоря, водка не согревает тело, а уменьшает его теплоту, понижает температуру. Почему и пить ее для согревания тела нет никакого основания. Доказано, напротив, что чай, кофе и жирные вещества лучше согревают тело. И люди, которые их пили с этой целью, например, солдаты во время походов, путешественники в холодные страны, лучше переносили стужу, более выносили трудности походной жизни и путешествий. Все эти лица уверяют, и это доказано положительно, что чай и кофе возбуждают и согревают тело лучше и вернее водки. Солдаты и путешественники меньше устают, выносливее, крепче и даже храбрее пьющих водку. Зимой при длинных переходах и при случайных морозах и метелях люди, пьющие водку, легче мерзнут, легче обмораживают тело и умирают от замерзания, так что... Есть примеры, что пьяницы замерзали при 5-6 градусах мороза, а трезвые, несмотря на то, что были в одних и с ними условиях, не только не замерзли, но даже не отмораживали членов, а следовательно сохраняли достаточную теплоту тела для противодействия холоду. Наблюдения и опыты, произведенные во всех странах, показывали, что 3/4 людей, умирающих от замерзания, бывают нетрезвы. Это всего очевиднее и нагляднее доказывает, что водка и спиртные средства не годятся для согревания тела. Весьма неосновательно пить водку для улучшения позывок пищи, для аппетита и для хорошего пищеварения. Задача пищеварения состоит в том, что желудок из пищи, которую мы принимаем, должен извлечь самую питательную составную часть – белок, находящейся в вареной и жареной пище, в мясе, в рыбе и прочее, в свернувшемся состоянии. Сок желудка, этот свернувшийся белок, делает способным к растворению, образуя новое соединение белка, пептоны. А если пьют водку или вино во время еды, то спирт их опять свертывает в белок, сделавшийся растворимым от влияния желудочного сока. От этого замедляется пищеварение, желудок становится другим, трудно варит пищу. Оттого-то все люди, пьющие водку, страдают медленным затяжным катаром желудка. Катар желудка состоит в ослаблении его силы, большом скоплении слизи, остроте его соков и вялости ткани, отчего пища варится плохо, является изжога, отрыжка или кислые или гнилыми яйцами, запоры на низ или понос и тому подобное. и должны для понуждения желудка в работе, переваривании пищи, пить водку, которая мимолетно возбуждает желудок, привыкший к ней, подобно тому, как от нее оживает пьяница, силы которого уже ослаблены и истощены. За возбуждением желудка водкой следует скоро ослабление, а потому такое возбуждение мимолетно, и позыв на пищу от него есть не истинный аппетит, а ложный, искусственный. Доказано, что водка и спиртные напитки вообще могут ослаблять зрение, и тогда развивается большая или меньшая степень ослабления зрения, которое, в отличие от табачной и других форм слепоты, названо спиртовою или алкогольной слепотою. Далее, пристрастие к спиртным напиткам производит столь сильное потрясение мозга, что развивается особая форма сумасшествия, известная под названием помешательство ума от пьянства, которая часто повторение упомянутой выше белой горячки нередко переходит в меланхолию и идиотизм, глупость, отупение. Идиотизм и многие формы помешательства ума нередко бывают врожденными, так что дети пьяниц уже рождаются больными. Многие из них в первые же годы жизни получают неизлечимые болезни мозга, острую водянку, воспаление и умирают. Другие переживают детство, но отличаются слабоумием, малыми способностями, недостатком памяти и сообразительности. А достигнув зрелых лет, заболевают помешательством ума. Если вступают в брак, то производят опять больное потомство. Таким образом, замечается в потомстве пьяниц вырождение рода, ослабление тела, ужасающие болезни, огромная смертность и нередко полное вымирание всех членов семьи. Наконец, злоупотребление спиртными напитками сильно вредит нравственности людей. Многие преступления, особенно грабежи, кражи и мошенничество, совершаются для того, чтобы добыть водку. Приводится в исполнение при помощи водки, то есть людьми пьяными, потерявшими временный рассудок и способность размышлять, к чему поведет запрещенное законом деяние. Да и первые следы преступлений, где открываются чаще всего? В корчмах, кабаках, харчевнях, трактирах. Причем зачастую оказывается, что преступления совершены людьми или прежде, или во время преступления, хлебнувшими водки, иногда для храбрости, людьми, которым от водки, как говорится, море по колено. Судебные отчеты доказывают, что из 100 случаев краж, мошенничеств, грабежей, в 75 водка была, играла главнейшую роль, то есть что преступления совершены в пьяном виде. Не говорим здесь о том, что пристрастие к спиртным напиткам есть самая верная причина разорения и полной нищеты. Тысячи и миллионы богатых людей оно сделало нищими и бесприютными. В народе и даже между образованными людьми распространено нелепое мнение, что водка не только не вредна, но очень полезна для детей. На этом основании дают ее грудным детям, чтобы они лучше спали. Употребляют для лечения многих болезней детей по совету знахарей и знахарок. Наконец, нередко матери, кормящие грудью своих детей и кормилицы, пьют водку. От этого зависит столь частое заболевание грудных детей болезнями мозга, а именно воспалением мозга. Из всего, что сказано выше, можно видеть, как вредит водка мозгу взрослого человека, тем более она вредит мозгу ребенка. Нужно знать, что мозг ребенка очень нежен, чувствителен, и потому никак не может справиться с водкой, а следовательно, давать водку ребенку значит отравлять его спиртом и вызвать у него воспаление мозга, которого у малого дитяти почти никогда не удается вылечить. Болезнь мозга воспаления почти всегда у малых детей кончается водяной, то есть в черепе скопляется вода, которая придавливает мозг, и удалить ее оттуда почти не представляет возможным, ведь дитя умирает. Правда, в первое время дитя от водки начинает, по-видимому, спать лучше. Но у него делается жар в головке и в теле, является головная боль. А оно не может сказать, что у него болит головка. Выражает же эту боль тем, что кричит, капризничает и скоро перестает спать. Является рвота и большая слабость. Дитя не принимает груди. Вот тут он начинает его лечить и дают ему водку, то есть подливает масло в огонь. И вместо того, чтобы удалить причину болезни, ее усиливают. Действительно, у ребенка появляется сон, даже спячка, судороги, и он умирает. Таким образом, при лечении детей водкой, или если сами матери и кормилицы пьют водку, заболевает множество детей, и часто, если не пригласят опытного врача, то и причина болезни остается неузнанной. Никому и в голову не придет, что дитя заболело и умерло от водки. Нужно заметить, что бросить водку никогда не поздно. И пусть всякий, привыкший к ней, не говорит, уже слишком поздно, уже нечего делать. Напротив, человек должен побеждать препятствия. Для этого ему дана Богом данный разум, воля, характер. Кто захочет бросить водку, это никогда не поздно. Да знано, что отчаяние пьяницы, бросившие водку и никогда к ней не вернувшиеся, совершенно оживали. Притом, если кто захочет бросить водку, к нему с помощью придет и медицинская наука, которая имеет средства помочь такому человеку. Следовательно, не нужно отчаиваться и не нужно говорить себе «уже поздно». От этой гибельной нерешимости пропадает много жизней, гибнет много людей. А если бы они вместо отчаяния бросили водку и начали бы искать исцеление, то обрели бы его и могли быть возвращены своим семьям и обществу, как люди, излечившиеся от гибельного пристрастия к водке, и могущие еще быть полезными членами человеческой семьи. Итак, бойся протягивать руку к рюмке с водкой. Лучше не пробуй ее и не прикасайся к ней. Доведет она тебя до беды, не сжигая сожжет и погубит, вернет в нищету и в болезни, и пойдешь ты в сырую могилу с проклятиями семьи и никем не оплаканный. Бойся водки как злого врага, как злого духа. Если еще не пробовал пить, то и не прикасайся к этой отраве. О гибельных следствиях пьянства по статистическим данным. Вот еще несколько наблюдений другого авторитетного ученого о страшном вреде употребления спиртных напитков. Водка служит источником страшных болезней, для которых в последнее время воздвигнуто столько больниц, приютов, рабочих исправительных домов и домов для умалишенных. Но эти заведения не в состоянии спасти всех жертв пьянства, этой народной чумы. И целое народы должно умереть нравственной, экономической и физической смертью, если не будут приняты более благоразумные меры. К счастью, это зло наше, порождающее нищету, безнравственность, преступление и даже безверие, не достигла еще окончательного своего развития, хотя и близится к нему. Чтобы видеть всю серьезность этого дела, достаточно привести несколько доказательств. Из числа душевнобольных в больницах Средней Европы 10-15% страдает вследствие злоупотребления спиртными напитками в Швеции. Далее утверждает, что в Швеции 60% идиотов происходит от родителей, предававшихся пьянству. В Англии нашли, что из 1 миллиона содержимых на общественный счет бедных 800 тысяч обязаны своим падением пьянству. В 1872 году жители Великобритании тратили четвертую часть своих доходов на спиртные напитки. В Северной Америке и в России замечено, что 75% всех преступлений происходит от злоупотребления спиртными напитками. В других государствах 50%. С возрастающим употреблением алкоголя увеличивается и число самоубийств. Около 50% всех самоубийств совершено под влиянием пьянства. Эти цифры наглядно доказывают пагубное влияние злоупотребления алкоголем на благосостояние общества и на продолжительность жизни. Можно с уверенностью сказать, что спиртные напитки, ввезенные европейцами в Америку и Австралию, причинили туземцам больше вреда, чем пушки этих цивилизаторов и занесенные ими болезни. К сожалению, злоупотребление алкоголем поражает не только подверженного этой слабости, но и потомство его, и мы вполне согласны с Пельманом, утверждающим, что подверженные пьянству родители не в состоянии рождать психически здоровых детей. Последний либо непосредственно наследует страсть к спиртным напиткам, либо нервную слабость, располагающую к пьянству. Нередко они рождаются с предрасположением к нервным болезням, идиотизму и душевным болезням. К счастью для общества, дети пьяниц отличаются весьма малой продолжительностью жизни и большей частью умирают через несколько месяцев после рождения от заболевания мозга. В противном случае общество разорилось бы на постройках больниц, исправительных домов, богадельен и домов для умалишенных. Один французский ученый производил наблюдение над детьми пьяниц. Этот человек имел 16 детей, из которых 15 погибли в раннем детстве, а единственный ребенок, оставшийся в живых, страдал падучей болезнью. Связь пьянства с целым рядом психических и нравственных недостатков прекрасно иллюстрирована в интересной статье доктора Матьюс, известного специалиста по вопросам о наследственности. В течение последних 11 лет, пишет он, в Норвегии замечается резкий прирост в случаях мании, меланхолии, слабоумия, идиотизма. Из них 60% имели родителей пьяниц. В венском сумасшедшем доме по устному сообщение, сделанному доктором Матьюс, директором этого дома, до 50-60% психических больных заболело благодаря пьянству. О гибельных последствиях трезвость и общество трезвых людей. Царица благочестия трезвость. Твои успехи, доблести и подвиги в людях кто достойно похвалит? В псалмах и песнях духовных подобно подобает восхвалять и превозносить тебя. Ты водворяешь среди людей царство любви и мира. Его же первым благовестителем был единородный Сын Божий. Ты проливаешь мир, тишину, даешь благоденствие и счастье на этой грешной, страждущей от беспорядков и нестроений земле. Ты соединяешь христианские общества союзом безмятежия, честности и порядка внутреннего и внешнего. Ты во имя святой любви к Господу и Его праведному закону отрешаешь людей от ветхой греховной жизни и возводишь их путем веры и благочестия в свободу чад Божиих. Ты бедного погибающего грешника одеваешь в одежду новую, открываешь ему дверь покаяния, вселяешь внутрь его царство Божие, обетованную славой и честью венчаешь его в этой, а несравненно больше в будущей вечной жизни. Веруем, Господи, в святость и непреложность Твоего Божественного Слова, побеждающему, покоряющему свои страсти и пороки. Дам есть от древа жизни, которое посреди рая Божия. Будь верен даже до смерти, и дам Тебе венец жизни. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцом Моим на престоле Его». Эти утешительные мысли, чувства радости и умиления являются в душе, проникнутой живым сочувствием к тем христианским достоподражаемым обществам, которые известны под скромным именем «Общество трезвости». Имея одну общую задачу – трезвиться и жить честно, по-христиански, появившееся на земле русское общество трезвости не всегда одинаковыми путями стремятся к достижению святой своей цели. И как звезда от звезды разница во славе, так и общество трезвости друг от друга отличается выражением живоносного нравственного света воздержания от хмельных напитков. Каждое общество трезвости имеет во главе своей такого или другого основателя, руководителя, родителя и благоустроителя, которого имя есть и будет памятно по той мере и степени, в какой оно послужило священному делу отрезвления и благоденствия ближних. Каждое из обществ трезвости заключает в своем кружке тех или других членов, как живые органы, смиренно красующиеся внутреннюю красотою, просвещающие светом воздержания, трезвости и благочестия местную свою среду. Раньше появившееся общество трезвости все известны по преимуществу своим направлениям, избравшим решительную меру трезвости, закрытие и устранение питейных заведений, как опасных мест народного искушения, соблазна и падения. Другой путь трезвости избрало не так давно. Члены этого общества, дав обет трезвиться от всех хмельных напитков в течение не менее годового срока, по выслушиванию молебна знаменует свой обет целованием святой иконы и затем вписывает свое имя в книгу трезвости. Нельзя не воздать достойной чести Татевскому обществу трезвости в богатстве христианской свободы, нашедшему полную возможность выступить на борьбу с нетрезвостью и пьянством. Достойно подражание, предварительно укрепляющее душу моление, призывающее благословение Святой Церкви на начатие доброго дела трезвой жизни. А целование святой иконы, сопровождающее обет трезвости, составляет духовно-благодатный акт соединения с живым христианскими членами, людьми трезвящимися, решившимися жить по началам высшим нравственным евангельским. Вред пьянства по изображению святого Иоанна Златоустова. Святой Иоанн Златоуст так говорит о вреде пьянства. Пьяный становится безрассудней самых бессловесных животных. Эти пьют дотоле, пока чувствуют жажду и ограничивают пожелания потребности, а человек по невоздержанию своему простирает пожелания далее потребности и становится безрассуднее бессловесных. Ум у пьяного человека помрачается, рассудок не действует. Пьяный не знает, что нужно говорить и о чем молчать. Но постоянно открыт его рот. Нет ни затвора, ни дверей на устах его. Пьяный не умеет распоряжаться богатством мысли, не умеет одно приберечь, а другое издержать, но все тратит и извергает. Пьяный бывает весьма смешон и безобразен. Он похож в своих действиях на бесноватого. Он так же, как и последний, кружится, приходит в выступление, падает, извращает глазные зрачки, трясется, лежа на полу, испускает изо рта пену, изливает нечистую слюну, и уста его наполняются невыносимым зловонием, говорит Златоуст. Особенно безобразно и отвратительно бывает пьяная женщина. Свет лица ее увядает, ясность и кротость глаз помрачается, как бы от какого облака, скрывающего лучи солнечные. Она беспрестанно делает неприятную отрыжку, вздыхает запах зловонного, выдыхает и испортившегося вина, отягчена так, что не может встать, становится красной до излишества, постоянно зевает и дремлет. Если же так смешон по наружности пьяный человек, то представь, каково быть бедной душе, погребенной в таком теле, как в гробе. Смотреть на это то же самое, что видеть, как какой-нибудь служанке варварского происхождения, безобразной и неопрятной, да на полную волю насмехаться и ругаться над девушкой, чинной, благонравною и прекрасною свободного и благородного поколения. Таково же пьянство. Пьяный человек бывает отвратителен для жены, неприятен для друзей. Друзья, видя унижение его, унижение, закрываются и стыдятся, а враги радуются, смеются и ругаются над ним, как это, как бы так говоря, неужели этот человек достоин жизни? Неужели он может дышать воздухом? Называют его скотиной, нечистым животным и другими позорнейшими именами. Что бы он ни сделал, ни в чем не будет прощен. Домашние, друзья, соседи и все осудят его, потому что он сам по своей воле дошел до этого несчастного положения, сам предал себя во власть пьянству. Наутро после пьянства, хотя человек встает, по-видимому, и трезвым, однако не имеет совершенного целомудрия. Его глаза подернуты еще туманом бури после пьянства. Положим даже, что он и совершенно трезв. Какая же из этого польза? Трезвость его поможет ему только видеть, как другие пересуждают его. Пока был в безобразном положении, он имел ту выгоду, что не чувствовал насмешек, а наутро лишается этого утешения. Потому что сам замечает, как домашние перешептываются, жена краснеет, друзья пересуживают, неприятели насмехаются. Что может быть бедственней такой жизни? В день служить посмешищем, а вечером опять приводить себя в то же безобразное положение. Кроме того, пьянство вредит здоровью человека. Оно расслабляет тело и истощает его. Оно вместе с пресыщением служит причиной многих болезней. У людей, преданных пьянству и пресыщению, скоро является и подагра, и неприятное трясение тела, и безвременная старость, и головные боли, и расслабление, и расстройство желудка. Так что они непрестанно нуждаются во врачах, в постоянных лекарствах и в каждодневном лечении. Нередко бывает, что и умирают от пьянства. Пьянство вредное и в нравственном отношении. Человек пьяный бездействен по отношению к добру, а по отношению к злу становится более прежнего деятельным. Пьянство – мать всех зол. Оно служит причиной множества грехов. Так, под влиянием пьянства люди совершают блуд. Говорит ли о неистовстве другого рода, то есть сладострастии, говорит Златоуст, ибо и оно происходит от пьянства. Люди бы возбуждены опьянением, как неистовые кони бросаются на всех, устремляясь еще с большим безумием и бешенством, нежели эти бессловесные, и делают другие бесстыдства, о которых говорить неприлично, потому что они уже не понимают, что делается с ними и что делают они. Кроме того, пьянство служит причиной гнева, убийства и других грехов. Так, пьянство вредно для человека и в физическом, и в нравственном отношениях. Оно влечет за собой наказание Божие. Люди, предающиеся ему, извергнутся из Царства Божия, лишаются неизреченных благ и будут посланы в вечный огонь. О средствах предохранения от пьянства по учению святого Иоанна Златоустова. В настоящее время все истинные христиане, и правительство, и общество, и духовенство озабочены изысканием мер к ограничению сильно развившегося в народе пристрастия к спиртным напиткам, принимающего все более и более широкие размеры, сопровождающегося самыми гибельными последствиями. Ввиду этого предлагаем вниманию читателя те средства против этого порока, которые указывает в своих творениях великий вселенский учитель, святой Иоанн Златоуст. Средства эти, по мнению вселенского учителя, церкви состоят в неослабном бодрствовании над собою, печали о погибающей своей бессмертной душе, в усердной молитве к угодникам Божьим перед святыми их мощами, в употреблении молитвы перед пиршествами и по окончании их, в удалении от худых и пьяных обществ, в составлении товариществ или обществ трезвости, в чтении священного писания, в слушании церковной проповеди, направленной против пьянства. Вот подлинные слова святого Иоанна Златоуста относительно перечисленных здесь средств против погибельного порока пьянства. «Нужно нам многое любомудрие и великое терпение, — говорит этот святой отец церкви, — чтобы бдеть и бодрствовать, чтобы расстаться навсегда со всякой роскошью, как в одежде, так и в пище, чтобы избежать любостяжания пьянства. А немалый труд соблюдать это с точностью. И чтобы понять тебе, как трудно любомудрствовать и как несовместим с этим делом покой, послушай, что говорит Павел. «Смиряю и порабощаю тело мое». Ибо этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Иисус Христос сказал ученикам: «В мире будете иметь скорби, но мужайте, Я победил мир». Эта скорбь, говорит, доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет заслужить венец. Итак, если кто желает быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь строгую и многотрудную, чтоб, потрудившись здесь немного времени, насладиться там вечной почестью. Печаль, по учению святого Иоанна Златоуста, вернее всякого совета и увещания, может отвратить от пьянства. «Посмотрим, — говорит он, — на места смеха, разумея пиршество, где тунеядцы, льстецы и великое невоздержание, и на другие места, где хромые и слепые. Там пьянство, объедение, разврат, здесь все напротив. Посмотри на наше тело, когда оно тучно и изнежено, то легко впадает в болезнь, и когда истощено, то не так скоро заболевает. Душа, угнетенная скорбью, не может быть предана злу. Мудро Павел изображает пользу от нее, когда говорит: «Скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит». Римлянам 5.3. Для предохранения себя от пристрастия к вину святой Иоанн Златоуст советует обращаться с молитвой к святым угодникам Божьим перед их нетленными останками. Ибо, говорит он, не только кости мучеников, но и гробы и раки истощает великое благословение. «Прими, святой елей, и помажь все тело, язык, уста, шею, глаза, и никогда не впадешь в погибель пьянства. Ибо елей своим благовонием будет напоминать тебе о подвигах мучеников, обуздывать всякое невоздержание, удерживать в великом терпении и побеждать душевные болезни. Чтобы оградить себя от опьянения во время пиршества, святой Иоанн Златоуст учит начинать и оканчивать его молитвою. Кто будет поступать так, говорит он, тот никогда не впадет в невоздержание и пьянство. Но молитвою, как бы уздой удерживая свои помыслы, будет в надлежащей мере употреблять все предлагаемое, и как душу, так и тело исполнит великого благословения, ибо стол, начинающийся и оканчивающийся молитвою, никогда не оскудеет, но обильнее всякого источника принесет нам все блага. Не будем же пренебрегать столь великою пользою. Странно, что слуги наши, получив от нас что-нибудь со стола благодарят нас и отходят с добрым словом. А мы, наслаждаясь столь великими благами, не воздаем Богу и такой чести, и притом тогда, когда через это можем достигнуть великой безопасности. Ибо где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда прогоняются демоны, и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство. Кто намеревается после стола идти на молитву, тот и во время стола не осмеливается сказать что-либо неприличное, а если и скажет, тотчас раскаивается. И так должно и при начале, и в конце стола благодарить Бога, и в особенности потому, как я выше сказал, что если мы войдем в этот навык, то нелегко впадем в пьянство. Но если когда и встанешь из-за стола хмельной и опьянелой, и тогда не оставим своей привычки, с тяжелой головой и шатаясь, и падая, будем молиться и не изменим своему обычаю. Если сегодня ты так молился, то завтра исправишь погрешность, сделанную накануне. Чтобы не заразиться гибельным примером пьянства от людей, преданных этому пороку, святой Иоанн Златоуст убеждает удаляться от худого, пьяного общества. Как тела, говорит он, часто погибают от заразы испорченного воздуха, так точно и душа часто терпит вред от общения с людьми порочными. Обыкновенно не столько причиняют вреда дикие звери, сколько порочные люди. Те явно производят свои губительные действия, а эти нечувствительные и неслышно каждый раз распространяют заразу, мало-помалу ослабляя силу добродетели. Если некоторый брат, называемый братом, будет пьяница, с таковым даже не есть. Вот какая строгость. А мы не только не убегаем от пьяниц, но сами идем к ним, чтобы участвовать в делах их. Поэтому у нас все извратилось, все смешалось, расстроилось и погибло. Бесчестная дружба хуже всякой вражды, ибо от врагов, когда захотим, получаем пользу, а от таких друзей ничего не бывает, кроме нужды и всякого вреда. Не имеет друзьями учителей вреда, не имеет таких друзей, которые больше любят сытый стол, нежели дружбу. Ибо все такие друзья, как скоро прекратишь пиры, прекратят и дружбу. Кто соединен с тобой добродетелью, тот неотлучно при тебе пребывает, перенося всякий недостаток. А эти тунеядцы такого свойства, что часто тебе мстят и навлекают на тебя худую славу. И я знаю многих людей благородных, которые через связи с ними заслужили о себе худое мнение. В противоположность худому пьяному товариществу святой Иоанн Златоуст советует составлять товарищество против пьянства или общество трезвости. Ныне, говорит он, когда кто из наших ближних умирает, тогда многие окружают его, многие утешают близких к нему. И о славу павшего мы часто поднимаем. А когда падают души наших братьев, тогда мы не обращаем внимания и думаем о них меньше, нежели об осле. Видя, что кто-нибудь бесстыдно входит в питейный дом, мы не удерживаем его. Напивается ли он или совершает какое-нибудь другое бесчинство, мы не только не препятствуем, но еще и сами принимаем в том участие. Многие составляют товарищество для гуляния и пьянства. Нет, вы составляете товарищество для того, чтобы истреблять страсть к пьянству, вопреки тому пагубному обычаю, по которому для пьянства, пирования и гуляния мы теперь делаем все. И общественные собрания, и общий стол, и общее вино, и общие издержки. весьма сильным и действительнейшим средством для предохранения себя от порока пьянства, святой Иоанн Златоуст признает чтение Священного Писания. «Пусть, — говорит он, — каждый из нас извлекает из Писания приличное для себя врачевство. Посему-то оно и предлагается всем беспрепятственно. И всякий желающий может извлекать из него свойственное, удручающее его страсти, врачевство, и получать скорое исцеление, только бы не отвергал целительного врачевства, но принимал с благопризнательностью. Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писаний для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердою и мудрою, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, так сказать, на самое небо. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово — тишину. То причиняет шум, а это прекращает смятение. То помрачает ум, а это просвещает и помраченного. То привлекает скорби, которых не было, а это прогоняет и те, которые были. В борьбе против пьянства святой Иоанн Златоуст признает одним из действительных средств церковную проповедь и дает наставление пастырям церкви, как действовать против этого порока. Вопреки мнению тех, которые отрицали пользу и необходимость проповеднического слова против пьянства, святой и златословесный вселенский учитель церкви говорит так: «Пусть никто не убедился нашими словами, хотя невозможно, чтобы бесплодно было слово, посеваемое в столь многие слухи, но пусть это будет так. Однако же в этом случае слово не бесполезно нам, ибо если они и вошли в корчемницу, то вошли уже не с таким бесстыдством». Да и за столами часто вспоминали о наших словах, укоризне, обличении, и, вспомнив, устыдились, покраснели мысленно. Они сделали обычное, но не с такой уже наглостью. А почувствовать вполне стыд, сознать вполне свои дела — это начало спасения и прекрасной перемены. Сверх всего произошла от этого и другая, не меньшая польза. Какая же? Та, что трезвых мы сделали степеннее и словами своими убедили в том, что лучше всех рассуждают те, кои не увлекаются толпою. Я не восстановил болящих, зато здоровых взял более благонадежными. Слово не отвело некоторых от порока, зато живущих добродетельно сделало внимательнейшими. Присовокуплю к этому нечто третье. Не убедил я сегодня, но завтра, может быть, успею убедить. Но и завтра не успею. Так, может быть, послезавтра или еще в последующий затем день. Кто сегодня слушал и отверг слово, тот, может быть, завтра послушает и примет. А кто сегодня и завтра показал пренебрежение, тот спустя много дней, может быть, окажет внимание к словам моим. Ведь и рыбак нередко целый день закидывал сеть понапрасну, а к вечеру, намереваясь уже уйти, уловляет во весь день избегавшую от него рыбу и с ней уходит. Если бы мы из-за всегдашних неудач вздумали быть в праздности и оставили все дела, то расстроилась бы у нас вся жизнь и погибло бы все, не только духовное, но и житейское. И земледелец, если бы за случавшийся один и два и много раз непогода решился бросить земледелие, мы все скоро погибли бы от голода. Святой Иоанн Златоуст учит, что что при увещании других избегать пьянства не следует смущаться тем, если кто этим увещанием будет соблазняться и негодовать на проповедников трезвости. Когда, говорит он, из-за того, что другой соблазняется, может остановиться дело, благо угодное Богу, тогда не должно обращать на него внимания. Скажи мне, когда мы беседуем и обличаем предающихся пьянству, а кто-нибудь соблазняется этим, неужели я должен перестать говорить? Затем святой Иоанн Златоуст указывает на слова Господа нашего Иисуса Христа, обращенные к апостолам после того, как многие из слушавших его божественное учение соблазнились тем, что верующего Христа будут вкушать тело и кровь Христову. Послушай, что говорит Христос: «Не хотите ли и вы отойти?» Таким образом, не следует ни пренебрегать, ни слишком заботиться о слабости других. Не видим ли мы, как поступают врачи? Когда можно, они угождают больным, а когда это угождение может принести вред, то уже не делают послабления. Во всем хорошо соблюдать меру. Дабы пастырское слово вразумления было принято предающимися пьянству с надлежащим вниманием, святой Иоанн Златоуст советует увещевать их в то время, когда они находятся в трезвом виде. «Когда пьяный, — говорит он, — придет в чувство, опиши ему все его безобразие. Скажи ему: вино дано для увеселения, а не для того, чтобы безобразить себя. Дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем. Дано для подкрепления здравия, а не для расстройства, для уврачевания немощи телесных, а не для ослабления духа. Бог почтил тебя этим даром. Для чего же ты неумеренным употреблением этого дара бесчестишь себя?» Послушай, что говорит апостол Павел: «Мало вина приемлет стомаха, желудка ради твоего и частых твоих недугов. Если и святой, одержимый болезнью, частыми недугами, не употреблял вина, доколе не повелел ему учитель, какого же мы достойны будем осуждения, когда мы, здоровые, упиваемся? Сказано: мало вина принимай впредь ради немощи твоего желудка и частых недугов. А из вас каждому упивающемуся скажет апостол: употребляй меньше вина, потому что от пьянства рождается блудодеяние. Если по другим побуждениям не хотите воздержаться от пьянства, то по крайней мере воздержитесь, потому что оно возбуждает гнусные похоти. Вино дано для веселья, ибо сказано: вино веселит сердце человека. А вы это доброе его свойство порочите. Ибо что за радость быть не в себе, мучиться множеством болезней, видеть все кружащимся и все во мраке, подобно находящемуся в горячке, иметь нужду в том, чтобы кто-нибудь смочил тебе голову. И скоты не требуют ничего более того, что нужно, а эти, то есть пьяницы, становятся бессмысленнее тех, приступая к границе умеренности. И подлинно, не гораздо ли лучше таковых людей осел? Не гораздо ли лучше пес? Каждое из этих животных и все прочие вообще едят ли, пьют ли, знают предел довольства и не простираются далее нужды. И хотя бы тысячи человек принуждали их, никогда не дадут себе дойти до неумеренности. Итак, вы, пьяницы, хуже бессловесных и в этом отношении. И что вы сами о себе думаете хуже, нежели о свиньях и ослах? Это видно и того, что этих животных вы не заставляете есть сверх меры. Почему это так? Спросят. Ты скажешь, чтобы не нанести им вреда, а о себе? Ты этой предусмотрительности не употребляешь. Итак, ты думаешь о себе хуже, нежели о скотах, и всегда обуреваемый не родишь о себе. Пьяница недостоин жить в обществе разумных существ. Его следовало бы поместить между животными и изгнать из общества людей. Когда пьяным управляет вино, он уподобляется лошади без узды. Не видим ли мы почти всякий день, как после обременительного стола появляется целая армада болезней? А эти болезни не происходят ли от невоздержания и изобилия вина? Сколько людей уже в юности, в лучшие годы жизни сделались жертвой этого порока и умерли преждевременно? Ни один вулкан не бушует с такой силой, как вино в молодых жилах, блаженный Иероним. Я никогда не поверю, чтобы пьяница был человеком целомудренным. Он же. Пьяница растащает все духовные блага, поэтому пьянство должно быть названо смертью всякой добродетели, всякой нравственности. Пьяница бросает все добрые качества в болото нечистоты. И как он теряет часто свои одежды и находится по необходимости в телесной наготе, так и душа его совершенно обнажена от добродетелей, Василий Великий. Не расслабляй тело своего винным воспламенением, чтобы не напали на тебя лукавые помыслы и самые худые мысли, Ефрем Сирин. Пишу вам, дети, о том, чтобы вы отсекли от себя корень зла, возбуждающий всякое беззаконие, то есть пьянство, учил некогда святитель Алексий, митрополит Московский. Оно погубляет душу, отнимает зрение очей, тело делает бессильным, сокращает жизнь телесную, истребляет в человеке страх Божий, отдаляет его от Бога и доводит его до нищеты душевной и телесной. Видите, дети, сколько зла в пьянстве! Библейские изречения о пьянстве. Пьянство запрещено. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь пьянству? Говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старицы не порабощались пьянству. Пьянство приводит к бедности. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино, не разбогатеет. Притча 21.17. Пьяница обеднеет. 23.21. Ссорам и драке. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином. Притча 23.29. К распутству. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. К неправде. Не царям пить вино и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. К презрению дел Божиих. Гусли и свирели вино на пиршествах сынов Иуды, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. К лишению неба не обманывайтесь, ни пьяницы, ни злоречивые, царство Божие не наследуют. Дела плоти известны, они суть ссоры, убийства, пьянства. Бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Избегайте общества пьяниц. Не будь между упивающимися вином. Притча 23.20. Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается пьяницею. С таким даже и не есть вместе. Если раб начнет пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Библейские изречения о трезвости. Мы должны жить в трезвости и бдительности. Будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами света, сынами дня дотрезвимся. Побуждение к трезвости. Близок всему конец. Искуситель около нас, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Трезвость необходима для получения венца нетленного. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Каждый упивающийся вином есть самоубийца. Всякому из нас известно, как пьяницы скоро ослабевают в силах, тают, как воск, подвергаются болезням и, наконец, неожиданной смерти. Но здесь еще не так видно их самоубийство. Мы объясним это сравнением. Жизнь наша совершенно подобна зажженной лампаде. Каждая лампада имеет определенную меру масла, которое должно гореть определенное время. Равно и каждый человек имеет определенное количество жизненного запаса, который должен продолжаться в нем на определенные годы. Как лампада может истощить свое масло прежде времени, когда вместо одного будет гореть двумя или тремя фитилями? Так и человеческая жизнь может быть скоро истощена, когда жизненный елей будет гореть двойным или тройным пламенем. А того вместо жизненной теплоты он чувствует в себе жгучее пламя, вместо света ослепление ума и сердца, вместо тихой радости буйное и дикое веселье. Оттого он также скоро умирает, как сгорает лампада, зажженная многими фитилями, и не доживает часто до половины назначенного ему Богом предела. Такая трата или расточение жизни не есть ли явное самоубийство? Пьянство есть причина многих и великих грехов. Один из древних мудрецов сказал, что виноградная лоза произвращает три грозда. Первый грозд – услаждение, другой – упоение, а третий – печали. Это значит, что умеренное употребление вина служит к услаждению и здоровью человека. Многое употребление делает его пьяным, а излишнее помрачает рассудок, возбуждает раздражительность, рождает ссоры и другие беспорядки, сопровождаемые всегда печальными следствиями. Находясь в пьянственном состоянии, человек легко отваживается на все грехи, даже самые тяжкие, которых в состоянии трезвом он боится, стыдится и гнушается. Рассказ, показывающий, что пьянство есть причина многих грехов. Некоторому египетскому пустынножителю, подвергавшемуся частым искушениям от козней сатаны, лукавый искуситель обещал не беспокоить его впредь никакими враждебными действиями, если он только совершит один раз какой-нибудь из трех предложенных им грехов, или убийство, или блудодеяние, или пьянство. Пустынник, размышляя об этом предложении, находил, что убить человека страшно, ибо такое преступление подлежит смертной казни по суду Божию и гражданскому. Сотворить блуд стыдно, и притом жаль потерять хранимую дотоле чистоту телесную. Упитие же однажды невеликий грех, тем более, что упившийся человек скоро отрезвляется посредством сна. Такое размышление расположило его решиться на последний из трех грехов, дабы избавиться навсегда от искушений бесовских и мирно продолжать жизнь в пустыне. Он отправился в город, продал там свое рукоделие, вошел в корчемницу и неумеренно упился вином. На тот раз по действию сатаны случилось ему встретиться с одной женщиной, которая обольстила его, вовлекла в грех любодеяния. В минуту несчастного грехопадения его пришел муж этой женщины и, увидевший его со своей женой, начал бить его. Но тот стал защищаться и, наконец, убил мужа. Таким образом, пустынник совершил вдруг три греха, которые прежде в трезвом состоянии боялся и гнушался, и через то погубил все духовные сокровища, приобретенные долголетними подвигами и добродетельной жизнью. Пьянство, справедливо говорит святой Златоуст, если в ком и целомудрие найдет, если и стыд, если и разум, если и кротость, если смиренно мудрее, то все повергает в пучину закона преступления. 10 горьких гроздов пьянства из творения святого Дмитрия Ростовского. Если мы захотим внимательно рассмотреть силу пьянства, если назовем его виноградной лозою, говорит святитель Дмитрий Ростовский, то найдем в ней 10 нравственных гроздов, приносящих человеку вред и печаль. Первый грозд его есть помрачение ума, потемнение рассудка, потеря сознания, ибо от желудка, переполненного вином, винные пары поднимаются в голову, действуют на мозг и возмущают ум. Поэтому многие в состоянии опьянения не помнят себя сами и не знают, что делают и что говорят. Точно безумные, и какое бы ни случилось с ними зло, бесчестие или побои, на завтра они ничего не помнят. Над таковыми исполняется писанное в притчах: «Били меня, и я не чувствовал, поругались надо мною, а я и не разумел». 23.35. Второй грозд есть бесстыдство. Пьяный никого не стыдится, но, потеряв совесть, произносит скверные, хульные, нелепые, оскорбительные для целомудренного слуха речи. Уста его бывают подобны стоялищу скотскому, наполненному смрадной нечистотою, а язык лопате, который выбрасывает эту нечистоту. Что же другое сердце такого человека, как не вместилище многих зол, из которого не может выходить ничего, кроме зла, по слову Евангелия? Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста. Третий гроз лозы пьянства есть несоблюдение тайны. Пьяный откровенно рассказывает всем и каждому все те тайны, свои или чужие, которые тщательно сокрывал в глубине своей души, сохраняя их в молчании, когда был трезвый. Этого мало, что давно уже прошло и предано забвению, и то он припоминает, и как мертвеца воскрешает от гроба. И как обычно пьяному извергать пищу из желудка, так же обычно и тайны открывать. И то, и другое, и пища, и тайны в пьяном не удержатся. Четвертый гроз содомской лозы, пьянства, есть возбуждение плотской похоти, почему и увещевает апостол: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Ефесянам 5.18. Пятый гроз, полный ада змеиного, есть ярость, гнев, вражда, ссоры, брань и кровопролитие. Упившись вином, люди восстают с яростью друг против друга. Шестой желчный гроз лозы пьянства есть повреждения здоровья, изнеможение телесных сил, дрожание рук, головная боль, ослабление зрения, страдание желудка, стоны немощи, преждевременная старость, умаление лет жизни и несчастная смерть. Седьмой грозд – расточение имущества, потеря богатства, лишение выгод. Делатель пьяный, говорит сын Сирахов, не будет богатым. 19.1. Как много людей, которые из-за пьянства от большого богатства пришли в пост.